Коллеги, всем добрый день, всем, кого вижу, кого не вижу, всех приветствую. Мы сегодня свое выступление построили некоторым таким ступенчатым образом. Все трое были участники того урагана, в котором мы оказались в апреле месяце, но все выполняли немножечко разные роли. Мы понимаем, что сегодня и вы представляете несколько разные задачки. Вернее, вы представляете людей, которым предстоит решать разные задачки. Кто-то из вас преподаватель, и вы думаете, как выстраивать работу с вашей группой, либо с вашим лекционным потоком. Кому-то придется организовывать эти экзамены на вашей образовательной программе и задумываться о том, как координировать разные экзаменационные комиссии, состоящие из разных людей. Поэтому мы сегодня постараемся рассказать, как подойти к этой задачке с точки зрения разных ролей, разных функционалов и разных масштабов. С чем столкнулись мы? Я буду рассказывать как раз, как эта задачка решалась, какая конкретно, сейчас скажу, с высоты птичьего полета, и мы будем с помощью каждого выступающего спускаться все ниже и ниже на уровень отдельной экзаменационной комиссии. Стихийным образом в конце марта мы оказались в ситуации, когда нам надо все экзамены вступительной в аспирантуру было переводить в дистанционный формат. До этого у нас были иллюзии где-то до числа 2 марта, что нам удастся провести эти экзамены в формате blended. А у нас уже был опыт, за предыдущие 3 года мы обкатали разные варианты проведения письменных и устных вступительных экзаменов, попробовали разные платформы. Более того, мы выгодно отличались, наверное, от ряда вузов тем, что у нас в нормативные акты была внесена достаточно подробная инструкция по поводу того, как абитуриентам жить в ситуации, когда они собираются сдавать дистанционный экзамен. То есть права и обязанности были распределены. К чему мы подошли в конце марта? Мы оказались в ситуации, когда нам надо было принять за достаточно ограниченный промежуток времени, это примерно 2 недели, экзамены у 650 абитуриентов. Около 600 абитуриентов – это Москва, остальные абитуриенты – это кампусы. Но все мы живем, все 4 кампуса живут по единым правилам игры. Масштабы достаточно большие. Вступительный экзамен у нас шли как в письменном, так и в устном формате. Я сегодня остановлюсь только на устном варианте, потому что, как показывает опыт моего общения с большим количеством коллег, с письменным относительно, ну не то чтобы понятно, но, собственно, вариантов маловато, из которых выбирать, а вот с устными все гораздо интереснее. Итого, значит, вот у нас порядка 600 было устных экзаменов по 140 экзаменационным комиссиям, которые надо было провести в течение 1,5-2 недель. Когда мы задумались о выборе платформы, на которой можно перенести этот экзамен, в первую очередь мы думали о 2 вещах. Первое, на какой из платформ удастся нам схему реализовать, которую мы придумали. Не то, что придумали, но она типична для каждого устного экзамена. Вот как она очень просто на пальцах выглядит, мы должны организовать определенный поток абитуриентов, у нас не было возможности, например, на каждого абитуриента тратить, например, час, в среднем это где-то 30-40 минут на подготовку и 20 минут на ответ, мы не могли выстраивать абитуриентов последовательно. Почему? Потому что у нас в каждой экзаменационной комиссии было от 3 до 52 абитуриентов. Либо эти экзамены растянулись бы до бесконечности, ну, либо нам надо было придумывать, как запараллелить бы нам присутствие абитуриентов в, скажем так, стенах того учебного класса, того учебного кабинета, который мы традиционно видели как место для сдачи вступительного устного экзамена. И мы, по сути, в электронном виде воссоздали вот этот вот класс, классную комнату, в которой происходит экзамен. Мы подумали, в какой из систем виртуальных нам пришлось бы, вернее, нам было бы доступно создать одну конференцию, но, скажем, с несколькими изолированными помещениями. В там, паре изолированных помещений готовились бы абитуриенты к своему ответу, в одном изолированном помещении собралась бы экзаменационная комиссия и спокойно совершенно с одним абитуриентом общалась. То есть как нам организовать поток беспрерывный? И мы нашли несколько вариантов. Это оказалось доступно в MS Teams, это оказалось доступно в Zoom. Но, к сожалению, почему MS Teams ушел у нас с повестки? Потому что для того, чтобы абитуриентам подключаться к такому экзамену, ему потребовались бы аккаунты на Гугле, то есть части платные, части бесплатные. Мы искали полностью бюджетный вариант для абитуриентов, ну и в итоге мы остановились на варианте Zoom. Теперь я чуть более подробно расскажу о том, как мы готовились к экзаменам, в надежде на то, что мои коллеги расскажут вам, собственно говоря, поле боя, то есть сам экзамен, что из себя представлял. Я могу сказать, что подготовка к экзамену у нас заняла, ну, примерно, по моим ощущениям, по времени раз в 5 больше, чем это занимает обычно к обычному устному экзамену. На что имеет смысл обратить внимание, когда вы как преподаватель, либо как руководитель образовательной программы подходите к организации устных экзаменов. Мы понимали, что, с одной стороны, схема, вот, которую мы придумали, она интуитивно понятна, с другой стороны, существует огромное количество зазоров, мелочей, возникает огромное количество вопросов, которые у абитуриентов, у экзаменационных комиссий, которые приходят на ум, как только люди оказываются вот в этих предложенных комнатах. Поэтому мы очень много времени потратили для того, чтобы создать инструкции для каждой из ролей, письменные, которые заранее высылались и так называемым организаторам конференции, то бишь тем менеджерам, которые сопровождали каждую экзаменационную комиссию, каждую из 140. Отдельные инструкции направлялись членам экзаменационных комиссий, и отдельный инструктаж был направлен каждому абитуриенту. Кроме таких письменных инструкций мы проводили встречи. Как минимум с каждым из организаторов была проведена одна встреча, а то и несколько. И во время этой встречи мы обсуждали как общую картинку с высоты птичьего полета, как организуется экзамен, так и отдельное внимание уделяли тому, какие могут быть проблемы во время вступительного экзамена, самые любые. Технические, либо организационные. Значит, это тоже по возможности мы превентивно старались обыграть и что-то даже вносили в инструкции. И очень важная вещь, каждая экзаменационная комиссия, каждая из 140 проводила репетицию. Полным составом, неполным составом. Здесь, в общем, ситуации были, естественно, очень разные. На каждую репетицию у нас входило примерно где-то час, около часа. Коллеги расскажут, что во время репетиции какие интересные, экзотичные, не очень экзотичные вещи возникали. Но, в принципе, все, что лежало на стороне университета, было подготовлено до входа в вот эту конференцию Zoom. Что мы делали с абитуриентами? Ну, в первую очередь, мы писали им о том, как будет выглядеть экзамен. Мы писали им отдельными файлами требования к тому оборудованию, которым они должны были располагать для того, чтобы экзамен для них прошел без проблем. И мы писали для них порядок экзамена, то есть что можно делать, чего нельзя делать и какие санкции за какие-то нехорошие действия последуют. Конечно, это относилось к списыванию, к использованию телефонов и так далее, и так далее. Я чуть позже скажу о том, насколько мы защиту от списывания готовы были вот это вот воспринимать как абсолютное. И очень важно, каждому абитуриенту уходила накануне экзамена ссылка на ту конференцию, в которой будет проводиться экзамен, и конкретный временной слот. То есть мы организовывали поток абитуриентов, рассредотачивая их во времени. У нас не было такой ситуации, которая возникает очень часто во время устного экзамена, когда все абитуриенты стоят под дверью, и каким-то случайным, рандомным образом они попадают в тот класс, где сдается экзамен. Нет, здесь было все выстроено по цепочке, друг за другом. Очень важная вещь – это подбор экзаменационных заданий. Почему? Потому что, когда мы пробовали разные варианты, мы поняли, что Zoom не дает возможности тотального контроля того, что происходит на стороне абитуриента. Более того, я вам хочу сказать, что ни одна из электронных систем, включая экзамус, такими возможностями не обладает. Хотя в экзамусе таких возможностей побольше. Тем не менее, значит, что мы сделали, помимо того, что пригрозили абитуриентам в письменной форме, мы подумали над подбором экзаменационных заданий. Отчасти нам просто, потому что речь идет об аспирантуре, и здесь в меньшей степени нас интересует, ну, интересует, но тем не менее, безусловно, знание каких-то вещей, теорий, каких-то сюжетов, связанных с последними свежими публикациями и так далее. В аспирантуре все-таки речь идет в большей степени об интерпретации той или иной позиции, того или иного знания, то есть это немножечко другие компетенции. И там, где мы могли, мы перестроили вступительные испытания в формат собеседований. Что нас сдерживало? Ну, сдерживала нас, по большому счету, только одна вещь. Мы заранее опубликовали программу вступительных испытаний. Где-то мы на свою беду достаточно детально прописали не только длительность экзамена, но и, собственно говоря, из чего этот экзамен состоит. И, тем не менее, даже в тех ситуациях, когда экзамен шел исключительно по строго отведенным заранее билетам и оговоренным, у экзаменационной комиссии, которая заранее была проинструктирована, из которой была отрепетирована, у экзаменационной комиссии был достаточно широкий люк для того, чтобы понять, человек сам, скажем так, интерпретирует те задания, которые ему дают, или человек помогает. И коллеги вслед за мной, они расскажут, насколько это действительно хорошим подспорьем оказалось. Выбор правильных дистанционных заданий. Еще очень важная вещь, когда мы говорим о дистанционных экзаменах, это с точки зрения организационной, это составление расписания. Мы, опять же, с учетом того, что у нас речь шла о сотнях экзаменационных комиссий, а не только об одной экзаменационной комиссии, мы постарались, ну, скажем так, несколько рассредоточить основную нагрузку на всех участников процесса, в первую очередь на экзаменационные комиссии и на организаторов. Первое главное, у каждой экзаменационной комиссии был виртуальный администратор, или как мы их называли, проктор или организатор. И поэтому число экзаменационных комиссий, которые мы проводили одновременно, ну, являлось, по сути, функцией от числа прокторов, которые у нас в этот отдельный момент времени были свободны. Один проктор мог организовывать в данный конкретный момент только одну экзаменационную комиссию. Никаких параллелей, как это у нас бывает в офлайне, в старом добром кабинете экзаменационном, в котором мы экзамены проводили, когда у нас один менеджер мог отвлечься и между двумя или тремя кабинетами разносить протоколы или отвечать на вопросы, уточняющие какие-то экзаменационные комиссии. Вот здесь это запретительно, и здесь, к сожалению, такого варианта не проходит. Кроме администраторов, еще одним ограничителем, из чего мы рассчитывали время работы каждой комиссии, но это, собственно говоря, среднее время подготовки абитуриента и среднее время ответа. Как правило, у нас эти параметры были зашиты в программу вступительных испытаний. Там, где этого не было, мы советовались с каждым директором каждой аспирантской школы, у которой не было таких уточняющих вещей. И затем, исходя из ответов, уже планировали загрузку комиссии. И таким образом у нас выстраивался слот под каждого абитуриента с интервалом там в какой-то промежуток времени. Кроме этого, мы не забывали, что, значит, например, той комиссии, которой предстояло слушать 52 абитуриента, ну, вообще говоря, этой комиссии хотелось бы как-то отдохнуть, перевести дух, поесть, попить чашечку кофе и так далее, и так далее. Поэтому мы старались, опять же, советуясь с комиссиями, делать примерно трехчасовые сеты, трех-четырехчасовые. Например, комиссии по иностранному языку сказали: вы знаете, у нас есть альтернативы, или мы работаем 2 дня по 3,5 часа, или мы работаем 1 день, но до победы. Значит, мы хотим 1 день. Точно такие же вопросы мы задавали прокторам. Кто-то предпочел бить на трехчасовые сеты вот эти вот экзамены, кто-то говорил, что нет, я в течение дня все это выдержу. Это тоже очень важная вещь, важное соображение, которое надо принимать во внимание. Наконец, когда мы делали расписание экзаменов, конечно, мы смотрели на часовые пояса, в которых живут наши абитуриенты. У нас это был, ну, сравнительно широкий круг, хотя не такой широкий, как мог бы быть, от Якутии до Германии. То есть, считайте, где-то часов 6-7-8 нам приходилось покрывать. И с оглядкой на это выстраивались отдельные слоты для каждого абитуриента. Ну и, наконец, мы сразу выстраивали расписание таким образом, чтобы у нас небольшие карманы оставались для резервных дней, в которые попадали либо заболевшие, либо отколовшиеся исключительно по техническим причинам. Последняя важная вещь, которую я скажу, это координация. Это, опять же, важно для программ больших, неважно, маленьких, каких угодно. По нашему опыту у этого процесса должен быть координатор, который держит все это в голове и на бумаге от и до. У нас был штаб, состоящий из двух человек, который практически круглосуточно консультировал всех. И абитуриентов, экзаменационные комиссии, директоров и так далее. Координация включает в себя бесконечные встречи. Чем? Потому что, как показывает практика, к сожалению, только одним чатом или бесконечной рассылкой не отделаешься. И нам помогла очень интересная вещь. Это чек-листы. Мы в Google документе выкладывали. Сейчас я попробую загрузить, если у меня получится. Я надеюсь, что видно вот этот вот чек-листик одного из экзаменов. Значит, мы выкладывали для коллег какие-то ключевые вопросы, на которые они должны были ответить в строго отведенное время. Мы тогда понимали, комиссии прошли нормально, либо кто-то потонул в там, море технических и не очень технических проблем.
Елена Николаевна, извините, нам не виден чек-лист.
Так, сейчас, я прошу прощения.
Это можно потом найти, если сейчас...
Давайте я тогда сейчас не буду на это время тратить, поскольку я и так уже, я так понимаю, подхожу к пределу временному. Если кому-то будет интересно, тогда мы, конечно, этим чек-листом поделимся.
Ну и буквально... Мы с удовольствием подождем в конце его, хорошо?
Окей, договорились. И буквально пару слов, что получилось из вот этого нашего полуторанедельного, из полуторанедельной подготовки к экзаменам. Какой эффект мы видим? И какие лайфхаки уже по результатам проведенного экзамена мы можем предложить вам, для того, чтобы вы их использовали. Первое. Ну, я честно скажу, на наше удивление, схема, предложенная нами, сработала. У нас не было никаких неверных отключений ни одной из сторон. У нас не было ситуации, когда, которой мы боялись больше всего с самого начала, когда нам пришлось бы переносить экзамены на осень. Нет, такого не случилось. Более того, позитивный эффект, я не знаю, чему его приписать, который явился для нас совершенно, был совершенно неожиданным, это то, что дропаут абитуриентов в процессе вступительных испытаний был крайне низким. То есть ситуация, когда абитуриенты не пришли на экзамен, для нас ну, примерно 10-15% случаев возникало, когда мы проводили этот экзамен в аудиториях. Здесь, по сути, речь шла о 2-3%. Мы страшно боялись каких-то технических накладок со стороны абитуриентов, потому что кто-то с планшетом оказался в заточении, кто-то с телефоном, кто-то с компьютером, и все как один с не очень быстрым интернетом. По техническим причинам у нас отвалилось меньше 1% абитуриентов, то есть менее 6 человек, вы можете посчитать. Для нас это результат, ну, просто великолепный, на который, я повторю, мы не могли рассчитывать. Чему нас научил экзамен? Тому, что в любой момент любому организатору на помощь должен кто-то прийти. У нас были ситуации, когда, ну, вот такая ситуация будет выступать несколько позже, когда у организатора конференции во всем доме отключили электричество. Значит, нам нужен был второй космонавт, который мог очень быстро войти в конференцию и руководить всеми ролями на период вот этого вот энергетического локаута. Еще мы научились тому, что заранее надо обговаривать с экзаменационной комиссией, где какие квазибумаги в электронном, разумеется, виде, где они складируются, кто когда к ним получает доступ. Это тоже очень важно. И плюс еще одна, ну, казалось бы, очевидная вещь, но мимо которой мы проскакивали регулярно, когда проводили устные экзамены вживую, это получение постоянного фидбэка от каждой комиссии. Мы здесь выстроили определенную цепочку, которая нам помогла, и, скажем, к второму устному экзамену мы уже обкатали и доточили какие-то мелкие технические детали, которые сделали весь процесс для экзаменационной комиссии гораздо проще, чем это могло бы быть. Нет вступительных испытаний без апелляции, у нас они тоже были на этот раз. И та схема, которую мы предложили, это конференции с разными изолированными помещениями и с доступом экзаменационной комиссии к хранилищу, в котором были складированы все материалы экзаменационные, включая аудио- и видеозапись ответа абитуриента, оказалось очень-очень хорошим вариантом. И в этом смысле апелляции в дистанционном формате у нас проходили быстрее и продуктивнее, чем это обычно было в офлайн-режиме. Ну и, разумеется, последний вопрос, который всех интересует. Будете ли вы дальше проводить экзамены в дистанте? Ну, я думаю, что выбора у нас нет, конечно, будем. Единственное, что я хотела бы сказать, конечно, у нас нет таких задач, боже упаси, никто нам их не ставит, переводить весь прием, вернее, не переводить, а сохранять весь прием в дистанционном формате. Еще раз повторю, это крайне трудоемкая задача, крайне. У нас ряд экзаменационных комиссий будет с энтузиазмом, вернее, воспринял возможность проводить, скажем, кандидатские экзамены в офлайне, но тем не менее... Мы отдаем себе отчет в том, что, скорее всего, нам придется проводить экзамены, скажем, в сентябре-октябре на вторую волну приема в формате blended. И это для нас очередной челлендж, потому что то, все, что я сейчас рассказала, заточено под полностью электронный дистанционный оборот информации и всяких контрагентов. Режим blended, он требует немножечко другого продумывания ролей, и, собственно говоря, вот это для нас самый интересный открытый вопрос, как мы к этому будем подходить. На этом я заканчиваю свое выступление и передаю микрофон Ольге Борисовне Савинской. Спасибо.